Добрый вечер, дорогие мои друзья! Вот он и начался урок, которого вы так ждали. И мы продолжаем с вами рассказывать про то, что случилось в дни судей, в дни Шофтим. В эти дни каждый шел за своими глазами, шел так, как сам понимал, как сам считал правильным. И хотя абсолютное большинство евреев в это замечательное время они были абсолютными праведниками, но из-за того, что каждый шел так, как он поступал, так, как он считал правильным, из-за этого у них случались ошибки. И за эти ошибки Ашем очень-очень-очень строго с них спрашивал. Потому что чем больше праведник, тем строже Ашем к нему относится. Потому что настоящий праведник, он действительно должен быть праведником во всем и ни в коем случае не должен подавать никому плохой пример. На него все смотрят, на праведника. Вы помните, что я вам начал рассказывать на прошлом уроке про идол Михи. И про то, что пришли пятеро разведчиков из колена Дан, и они остановились в доме у Михи. И они очень удивились, что у него есть идол. Эти разведчики, они спросили, что это такое, почему идол здесь? Им объяснил Коэн, которого приставил к этому идолу Миха. На самом деле это был не Коэн, это был Левит, да, но он был священнослужителем. Священнослужитель тоже называется... Я точно не знаю, я не считал, и я не видел этого, чтобы где-то это было написано, но я могу поискать, если это интересно, я могу поискать. Так вот, когда эти разведчики из колена Дан, когда они узнали, что этот идол посвящен Ашему, да, Миха не собирался поклоняться идолам, как это делали кнаанейцы, которые жили вокруг. Но он посвятил этого идола Ашему. И в этом была, конечно же, ошибка. Потому что Ашем запретил посвящать ему идолов. Ашем сказал, чтобы не делали никакого образа. Но Миха, он в этом ошибся. И когда попросили эти пятеро разведчиков из колена Дан, они попросили благословения у священнослужителя этого идола. Его звали Йонатан бен Гершом из потомков Моше. Есть мнение, что он из потомков Менаше. Когда они попросили у него благословения, он, конечно же, дал им благословение именем Ашема. И действительно, эти пятеро разведчиков, они вскоре нашли селение кнаанейцев, родичей цейдонийцев. Селение совсем незащищенное и которое легко захватить. И они обрадовались, и они решили, что это идол Михи им помог. Именем Ашема помог им идол Михи, так они решили. И когда они вернулись к себе домой в колено Дан, то они рассказали своим сородичам, данитам, своей семье, что они нашли хорошее место, которое нетрудно будет захватить, что в пути их благословил священнослужитель идола Михи. Сразу даниты поскорее собирают своих воинов, 600 воинов из колена Дан. могучих, сильных воинов, и с ними идут их семьи, потому что они уверены, что они захватят это поселение цейдонийцев, кнанейцев-цейдонийцев. Ай, и они отправляются скорым шагом, отправляются в сторону этого селения, которое называется Лешем. По пути они останавливаются в Кирьят-Яарим, так называлось это место под Иерусалимом, и поскольку они там остановились, то это место увидели все соседи, что там остановилось воинство данитов, назвали это место Махане-Дан. Махане-Дан – это лагерь данов, то место, в котором даниты остановились лагерем. Они отправляются в дом Михи. Они отправляются в дом Михи, чтобы забрать себе его идол. Они решили, что раз этот идол, он приносит им такую удачу, то они возьмут его с собой вместе с его служителем. Вместе с его служителем, Йонатаном, сыном Гершона, потомком Моше. Ой. И вот они забирают, силой забирают этот идол, и они приглашают этого Йонатана, сына Гершома, чтобы он шел вместе с ними, и они ему сказали, что ты до сих пор был священником только у одной семьи, у семьи Михи, а теперь ты будешь священником у целого колена, у колена Дан. И он соглашается, они забирают идола, забирают его священника и отправляются в это место, в этот лагерь их Махане-Дан. Ой, когда Миха увидел, что его идола опять забрали, он за ними гонится со своими людьми, он их догоняет, но даниты говорят ему, ты будь с нами осторожен, у нас, видишь, 600 сильных воинов, подумай, стоит ли тебе с нами драться? И Миха видит, что даниты, они гораздо сильнее него, и он ни с чем возвращается к себе домой. Ай, Махане-Дан, лагерь данитов, это место, если кто-то из вас помнит, когда Авраам Авину, он гнался за 4 царями, чтобы освободить Лота, и он разгромил этих 4 царей, гнался за ними дальше, добивая их злодеев, их воинов, этих 4 царей, Кедорлаомера. Ой, когда Авраам наступил на это место, где в будущем через много-много-много-много-много-много лет, через столетия будет Махане-Дан, когда Авраам наступил на это место Дан, он почувствовал, что его силы вдруг покинули его. Он почувствовал боль и страх Авраам. И он там остановился, и он там молился, и он там плакал, и он просил у Ашема помощи. И только его верный слуга Элиэзер, он продолжил гнать воинов Кедорлаомера до самого Дамаска. За это его потом назвали Дамесек Элиэзер. Скажите мне, пожалуйста, как вы думаете, почему в этом месте, которое в будущем назовут Махане-Дан, почему в этом месте у Авраама вдруг пропали силы?
Там будет Бет-Амикдаш.
Нет, Бет-Амикдаш будет не в Махане-Дан, он будет в Иерусалиме. Почему Авраама в Махане-Дан вдруг пропали силы? Что такое у нас сейчас, о чем мы говорим? Что там такое притащили в это Махане-Дан? Идола Михи! Ой-ой-ой, Авраам почувствовал, что в этом месте в будущем его прапраправнуки будут поклоняться идолу. Ой, у Авраама Все силы Авраама сразу его покинули. И он там плакал, он молился, он вымаливал у Ашема прощения за этот будущий грех своих прапраправнуков. А, и вот этот самый Маханедан, где остановились даниты, 600 человек, 600 воинов. А, и куда они притащили идола Михи? Они продолжили свой путь. Они неожиданно напали на жителей Лаиша, на цейдонийцев, кнанейцев, и они их истребили и с легкостью захватили себе новые земли и построили себе там дома и назвали этот свой новый город, так они его и назвали Дан. По имени своего прародителя, главы своего колена. А прежнее имя этого города – Лаиш. И в этом Дане они поставили идола Михи и устроили служение. Ай-яй-яй, из-за того, что все шли только по своему уму, только так, как они понимали, они совершили страшное преступление. Они совершили, сами того не подозревая, они совершили идолопоклонство. Представьте себе, что все время, пока в Шило стоял переносной храм Мишкан, и там служили Ашему, в это время в городе Лаиш, в городе Дан, стоял идол Михи, и целое колено Дан, они поклонялись перед этим идолом, а Йонатан бен Гершом, бен Моше, он служил этому идолу, был его первосвященником. Ой-ой-ой, в Шило евреи поклоняются Ашему, в Дане даниты поклоняются идолу. И ни у кого не возникло никаких вопросов. И никто не подумал, что нужно сказать данитам, что они поступают неправильно, что они ошибаются. Каждый шел так, как он считал правильным, каждый поступал так, как он считал правильным. Не очень они в это время слушались даже своих судей, потому что каждый считал, что именно он прав, а все остальные неправы. Из-за этого получилась такая беда. В то же самое время случилась еще одна беда. Еще одно очень грустное событие. И тоже оно случилось с левитом. Был один еврей из колена Леви, который жил в наделе Эфраима. На спуске горы Эфраимской. Он взял себе наложницу Пелегеш. Это как жена, но только без ктубы. Да? Знаете, что есть у нас Иша и есть Пелегеш. Иша – это жена, которая с ктубой, а Пелегеш – это жена, которая без ктубы. В те времена так можно было поступать. Вы знаете, что сейчас, в наши дни, мудрецы запретили брать пелегиш. Ни в коем случае так они не разрешают. Если кто-то хочет жениться, то обязательно должны сделать хупу, и он должен дать ктубу своей жене, как положено, как установлено мудрецами. В наше время пелегиш больше брать нельзя. А? Потому что вот как раз из-за тех неприятных историй, которые случились и которые мы сейчас учим, что же случилось с этой пелегишью, с этой наложницей в Геве. Мудрецы увидели, что это неправильный путь, что это нехорошее, некрасивое, неподобающее поведение, которое приводит потом к нарушению законов Торы, и мудрецы запретили брать пелегиш, только жениться по-настоящему с ктубой. Так вот этот самый левит, который жил на склоне горы Ефраима, он взял себе Пелегиш, наложницу, из Бейт-Лехема, из надела Иуды. И некоторое время они пожили, и потом они поссорились. И эта наложница, она решила уйти от этого левита, вернуться в дом своего отца. Поскольку у нее ктубы не было, она не могла с него требовать ни развода, ничего, то она просто встала и ушла обратно к себе домой, в дом своего отца, в Бейт-Лехем. И там она осталась. Вот прошло некоторое время, прошли 4 месяца, и этот левит, он соскучился по своей наложнице. И он решил, зря я с ней поссорился. Надо пойти в Бейт-Лехем к ее отцу и помириться с ней. И попросить ее, пусть она возвращается ко мне обратно. Так решил этот левит, так он и сделал. Он нагрузил 2 ослов подарками и едой в дорогу. Он взял с собой слугу, в одиночку никто никогда не ходил. И они отправились в Бейт-Лехем. Когда он пришел к отцу этой женщины, отец этой женщины очень обрадовался. Замечательно, что вы решили помириться. Это так хорошо, когда люди мирятся, когда возвращается жена к своему мужу. Просто чудесно обрадовался отец этой женщины, этой наложницы. И он пригласил этого левита остаться у него погостить. Он устроил ему праздничный стол, и всякие вкусности он его кормил, и дорогими винами поил. И так было им хорошо, что они не заметили, как наступил вечер. Ночью, как вы знаете, ходить по горам опасно, особенно в те времена, когда не было ни фонарика, ни освещения, ни лампочек. Этот левит ему сказал его тесть, папа его наложницы. Он сказал ему, оставайся у меня, поспи, завтра отправишься в путь. И этот левит согласился, он остался у него, он у него поспал. А на утро, когда он встал, папа этой женщины снова устроил большое пиршество. И снова они сидели, и ели, и пили до самого вечера. Вечером опять он не может отправляться в путь. Папа этой женщины, этой наложницы, он говорит, оставайся у меня спать, оставайся у меня. Ну, хорошо, он остался у него. На следующее утро он встал, он собрался уже идти. Папа ему говорит, ой, ты же на голодный желудок пойдешь, ты еще не кушал с утра. Давай сядем покушаем, а потом уж ты пойдешь. Они сели и начали кушать и пить, и петь. И опять до самого вечера. И опять до самого вечера. Ай, третий день они уже пьют и не могут остановиться. Кушают, пьют и никак не могут остановиться. Ай, снова ему пришлось заночевать в этом доме. Утром снова встали, снова надо кушать. Говорит этот левит, он говорит, нет, все, я должен идти домой, не кушать, не спать, больше я здесь не хочу, мне уже пора домой, до свидания, проводил папа этой женщины, этого левита, и эту жену свою, он Пелегиш, эту, он посадил на осла и нагрузил его в дорогу едой, и вместе со своим слугой они отправились в путь возвращаться к Ефраимским горам. И вот они шли, и наступил вечер. Наступил вечер, как раз они подходили к городу Иевус. Город Иевус, жили в этом городе Иевусеи. И для тех, кто, может быть, знает, может быть, помнит, вы знаете, что городом Иевус, именем Иевус, потому что там жили Иевусеи, вы знаете, какой город назывался этим именем? Не знаете, я вам подскажу. Это был Иерусалим. Иерусалим в те дни назывался Иевус, потому что в нем жили иевусеи. О, поскольку наступил вечер, а по ночам ходить по горам, мы знаем, опасно, то этот левит сказал: мы сейчас свернем в город Иевус к иевусеям, и там мы попросимся у кого-нибудь на ночлег. Сказал этому левиту его слуга. Сказал ему слуга: зачем мы будем останавливаться в гостях у неевреев, у иевусеев? Здесь недалеко за Иевусом есть еврейские поселения. Есть Рама и есть Гева. Знаете, что и сегодня чуть южнее Иерусалима, чуть западнее Иерусалима, есть два района, которые так и называются Гева и Рамот. Да? Это вот те самые Рама и Гева. Левит согласился, они прошли мимо Иевуса и подошли к городу Гева. В городе Гева жили евреи из колена Беньямина. Вы помните, что беньямильяне, они были самыми могучими воинами, самыми сильными, самыми быстрыми. Они всегда шли впереди всех. Если их не приглашали на войну, они страшно обижались, потому что они знали, что они должны быть идти впереди всех евреев. Так было договорено еще во времена Моше. Даже когда давал благословение Яаков, то Беньямину он его сравнил с волком, который бросается на добычу и никогда не уходит без добычи. И вот в это селение, в Гева, принадлежащее беньямильянам, пришел левит со своим слугой, со своей наложницей и с двумя ослами. В городе Гева жили не самые лучшие из беньямильян, жили там люди, которые забыли одну очень-очень важную заповедь. Заповедь о гостеприимстве. Не то, чтобы все жители Гивы были такими злодеями, забывшими о гостеприимстве, но было среди них несколько людей, которых называет пророк в книге Шофтим, он называет их Бней Блияль. Бней Блияль – это люди, у которых нет страха перед Ашемом. Они потеряли страх перед Ашемом. И когда этот левит попросился к ним на ночлег, они повели себя так, как когда-то давным-давно повели себя люди с дома. Вы помните, как сдомитяне не хотели никого принимать в гости? Так же повели себя эти Бней Блияль в Гиве. И они не хотели, ни один из них не согласился принять этого левита в свой дом. Но, к счастью, уже когда совсем смеркалось, вернулся один пожилой человек со своего поля. И этот человек, он был не из беньямильян, он был тоже жителем горы Ефраимской, и он просто остановился и жил вместе с беньямильянами в их городе Гиве. У него был там свой дом, и когда он увидел левита и узнал, что этот левит тоже с горы Ефраима, что он его земляк, он согласился принять его к себе домой, пригласил этого левита, его слугу, его ослов, его наложницу, пригласил их к себе домой, и они устроили перед наступлением ночи, прежде чем они легли спать, они устроили небольшой пир за встречу земляков. В это время пришли эти Бней Блияль, люди, потерявшие страх перед Ашемом, и они стали стучаться к этому старику в дом и угрожать ему: «Отдай нам этого человека, который чужак, который пришел неизвестно откуда. Ух, мы ему покажем, мы не любим, когда чужаки ходят через наш город». И этот старик, он им начал объяснять: «Что вы такое говорите? Он не чужак, он еврей, как мы все. Сейчас же отдай нам его, и мы его замучим тут, ух, что мы ему сделаем, страшно сказать», — сказали эти злодеи Бней Блияль. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. И так испугались этот хозяин дома, этот старик и этот левит, они так испугались, что действительно могут эти злодеи вломиться в дом и устроить побоище, что они попытались их уговорить. Они им сказали: мы отдадим вам наложницу. Поступайте с ней так, как вы считаете нужным, а этого человека вы не троньте. Да.
То, что сейчас будет, это будет страшно.
Да, это будет страшно. Это будет страшно, и я не хочу подробно об этом рассказывать. Левит и этот старик-хозяин дома думали, что все-таки эти люди, Бней Блияль, что они все-таки евреи, все-таки они из колена Беньямина, что они женщине не сделают ничего плохого. Но действительно эти люди, они уже потеряли свой страх перед Ашемом, поэтому они совершили страшный грех. Они замучили эту несчастную женщину так, что она умерла. Ой, когда на утро увидели эту беду, когда левит вышел и увидел свою наложницу мертвой, он ужаснулся так сильно, что он написал письма во все колена еврейского народа, во все колена Израиля. Он написал главам всех колен. Ой, он сказал им: посмотрите, что сделали беньяминляне из города Гева. Они поступили, как жители с дома. И вы знаете, весь еврейский народ, все, когда услышали про этот страшный проступок, они возмутились все как один человек. И все собрались решать, что же делать с этими злодеями, потерявшими страх перед Ашемом. Как такое могло произойти в одном из колен еврейского народа, что живут в городе, в еврейском городе живут евреи, которые поступают как злодеи злодеи из Домитяне? Ой, собрались из всех еврейских городов. Из всех колен, и с другой стороны реки Иордан, с восточной стороны, все как один возмутились и собрались решать, что же теперь делать, как исправить этот страшный грех. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Собрались решать. Но вы знаете, что Ашем посмотрел на это собрание, и Ашем увидел одну очень страшную ошибку. Одну очень страшную ошибку, которую совершили все евреи. Поэтому две истории, история про наложницу из Гивы и история про идол Михи, они идут рядышком. Вы помните, что когда в колене Дан стали поклоняться идолу, кто-то из евреев сказал им хоть одно слово? Кто-то их укорил, кто-то их поругал за то, что они поклоняются идолам? Никто ничего им не сказал. А когда случилось Страшная эта история с наложницей в Геве. Все собрались. И получилось так, что когда наносят обиду Ашему, когда поклоняются идолу, это никого не волнует. А вот когда наносят обиду человеку, когда забывают закон гостеприимства, вот тут это всех волнует. Обида, нанесенная человеку, весь еврейский народ подняла, а обида, нанесенная Ашему, оставила их равнодушными. Ой, и на небесах был очень-очень-очень тяжелый суд. Очень-очень тяжелый суд. В результате этого суда были наказаны все. Все, и беньяминляне, и евреи из всех остальных колен. И вы знаете, что когда Ашем наказывает провинившихся, то он дает им наказывать друг дружку. Поэтому, когда все эти евреи из всех городов собрались и решили, что необходимо наказать беньяминлян из Гивы, они подошли к Гиве, и увидели беньяминляне, что огромная еврейская армия подходит к Гиве. И беньяминляне, они собрали свою армию, а вы помните, что они были самыми сильными воинами из всего еврейского народа. И они сказали: что вы хотите, почему вы пришли к Гиве? Сказали, ответили им главы колен еврейских: отдайте нам тех злодеев, бней Блияль, которые совершили страшное злодеяние, повели себя как сдомитяне, которые замучили несчастную женщину. Но беньяминляне, они сказали: нет, раз эти люди принадлежат к нашему колену, мы будем все защищать их. И случилась самая страшная беда, которая только может случиться. Началась война евреев с евреями. Началась война евреев с евреями, все колена против колена Беньямина. Ой. Началась эта война неудачно для всех колен. Ай, когда беньяминляне вышли воевать, когда вышли беньяминляне на войну со всеми остальными евреями из других колен, Мейер, я не могу рассказывать. Пожалуйста, не включай микрофон. Ай-яй-яй, когда беньяминляне вышли на войну, то они стали побеждать. И 22 тысячи евреев из всех остальных колен погибли в этом сражении. 22 тысячи. Я забыл вам сказать, что перед тем, как выйти на войну, евреи спросили у Коэна, у первосвященника, чтобы он проверил по Орим ветумим, по Хошину своему, что Ашем думает об этой войне. Но вопрос они задали ошибочно, неправильно. Они не спросили, можно ли воевать с коленом Беньямина. Они спросили сразу, какое колено выйдет первым на войну. И Ашем через Хошин Мишпат ответил им, что всегда первым выходит колено Иуды. Евреи решили, что этот Ашем дал согласие на это сражение. На самом деле Ашем согласия не давал, Ашем только ответил, что первым всегда выходит колено Иуды. И в результате этого сражения 22 тысячи евреев погибло. Евреи увидели, поняли, что они сделали какую-то ошибку, что они совершили какой-то грех, из-за которого Ашем отвернулся от них в день сражения. И они плакали, они молились Ашему, и они снова спрашивали у Ашема через первосвященника, через Хошен Мишпат, должны ли они сражаться с беньяминьянами? Ашем ответил, да, должны. Да, должны, действительно должны. Раз беньяминьяне не хотят отдать злодеев, выдать злодеев для наказания, то необходимо с ними сражаться. А и снова было второе сражение, и снова беньяминьяне победили, и еще 17 тысяч евреев погибло в этом сражении. А евреи вернулись с этого сражения и просили у Ашема прощения, и просили указать им верный путь, и спрашивали, в чем же они провинились, почему Ашем не дает им победы в этом, на самом деле, праведном сражении. Ай-яй-яй-яй-яй. Ашем ответил через первосвященника, через Урим Ветумим, что в следующем сражении победа будет дана всем коленам еврейского народа, а беньяминьяне будут разгромлены. И вот на третий день этой войны поднялись сыны Израиля против потомков Беньямина, и снова было сражение. И в этом сражении беньяминьяне потерпели поражение. И все воины колена Беньямин были перебиты, они все погибли в этом бою. Так Ашем наказал весь еврейский народ за то, что они позволили оставаться идолу в своей среде, и так были наказаны беньяминьяне за то, что они не пожелали наказать злодеев Бней Блияль, что они не пожелали их выдать для наказания злодеев, которые совершили такое страшное преступление с наложницей в Геве.